только у нас. На радио «Комсомольская правда».
12.05, точное калининградское время. Добрый день, калининградцы и гости нашего майского края. Это эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда», 107.2 FM, та частота, на которой традиционно говорит наш город. Меня зовут Оксана Акмаева, и только у нас член гильдии киноведов и кинокритиков России, кинокритик, кинообозреватель Вита Рам. Вита, добрый день.
Добрый день. 100 лет не сидела у микрофона в Калининграде. Это так приятно.
Мы очень рады тому, что ты нашла время и заехала к нам в студию, потому что ты большой гость, и это большая честь для нас.
Не, ну что ты. Но Калининград, вот я сказала 100 лет, и да, это был последний раз в Калининграде в 1998 году.
Трудом себе представляю.
Да, 10 мая я уехала с детьми в Москву и стала строить новую, очередной раз новую жизнь стала строить.
Кстати, при строительстве этой новой жизни место кино какое стало все же занимать?
Во-первых, тогда в Москве, когда я стала работать кинообозревателем на радио «Эхо Москвы», и мой акцент не мешал, а наоборот.
Он выглядит роскошно, слушается роскошно абсолютно.
Но в Калининграде, например, считали, что это нехорошо. Бывшие начальники «Балтик Плюс». Был такой один эпизод, когда я подменяла заболевшую новостную службу, и начальники были очень недовольны. Сказали, что Литва не может оккупировать калининградское радио.
Я так понимаю, что, вероятно, оттуда и все их проблемы.
Да. А вот в Москве главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов, наоборот, считал, что каждое приличное СМИ должно иметь своего прибалта. И насчет моего акцента там делали даже ставки, жребий какие-то. И Геннадий Хазанов как-то мне признался, что выиграл очень хорошую бутылку коньяка, угадав мой акцент.
А, то есть были гадали, Литва, Латвия или Эстония, да?
Да-да-да.
Но... Или же Калининград.
Нет, про Калининград они не думали. Вот, и я подумала, ну, выиграл, а хоть бы угостил, но этого не произошло. Он был страшно доволен, что он выиграл. Вот. А что касается кино, то кино всегда было в моей жизни. Просто в Калининграде негде было этим заниматься. И с 94 года, когда я приехала в Калининград, по 98, и в России с кино было очень большие проблемы. Вот после дефолта 98 года. Вот в 99 году, в 2000-м произошел в России в отношении кинематографа какой-то перелом. Выстраивается государственная политика, и кино стало больше. И стали строиться кинотеатры. Ведь, допустим, еще 90-го сложно сейчас представить, но в 2000 году призыв «Люди, надо смотреть кино в кинотеатре» выглядел смешным, потому что кинотеатров не было.
Да, абсолютно так.
Вот, поэтому там кино стало моим и источником радости, и встречи, восстановленные были все связи, так как кинематографом стали заниматься мои бывшие однокурсники. Mm-hmm. То есть не в прямом смысле однокурс, но поток тот, который я учился. В ГИК маленький, и с первого по пятый курс всегда всех знали.
Угу. Но прошло с той поры 17 лет.
Да.
Можешь ли ты отметить, что с той поры изменилось не только количество и качество кинотеатров, но и фильмов, которые в них показывают? Мы сейчас не говорим пока про российский кинематограф, об этом мы поговорим чуть позже, а именно о кинематографе как о шоу-бизнесе, о продукции.
Шоу-бизнес процветает. Я вообще считаю, строго говоря, что последние значимые фильмы были сняты в Америке в 1999 году. Тогда вышел «Бойцовский клуб», тогда вышла «Красота по-американски», тогда вышел «Матрица» и еще несколько таких фильмов. Там, то есть большая такая десятка можно собрать. А после этого кино превратилось в шоу-бизнес, потому что вот те фильмы давали новое ощущение людей.
Ты сейчас сказала про «Красоту по-американски», я здесь с тобой полностью согласна, потому что я сразу почувствовала этот фильм.
Да, да, и «Матрица» также
безусловно.
Дало очень большой толчок развития, и «Бойцовский клуб».
Да.
То есть они давали новое ощущение новых людей. После, я считаю, что только появился, ну, строго говоря, пусть меня не осуждают, в 2006 году фильм, который переменил отношение и к франшизе как таковой Джеймса Бонда, и к фильмам экшен. Это «Казино Рояль».
Да.
Снова, опять же, с новым героем, который потом, когда стали его культивировать и эксплуатировать, он не перестал быть таким интересным. Но «Казино Рояль» — это был вот новый шаг какой-то. Но кино упрощается, потому что Голливуд зарабатывает во всем мире, а это связано с переводом. Если «Бойцовский клуб» или там «Красота по-американски», сложные психологические состояния еще и монологами, да, 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 иронией выражаются, то в таких фильмах экшен, чтобы каждый зритель мог понять, будто он филиппинец или там конголезец или, или грек, ему нужен простой язык, то, чего говорят герои. А если герои просто скупо говорят, то они и мыслят скупо, и действуют быстро, понятно и прочее. То есть в этом отношении кинематограф, конечно, 21 века меня просто удручает. И поэтому я смотрю сериалы.
Это, кстати, не одна ты. Сейчас, мне кажется, сериалы переживают вообще эпоху Ренессанса.
Ну, уже лет 10. Как?
Да. Там принимают участие какие-то невероятные звезды, невероятные режиссеры.
Абсолютно. Вот я не утерплю. Можно я поделюсь последним своим сериалом? Дорогие женщины, если вы хотите посмотреть и порадоваться столкновением характеров, посмотреть на настоящих хороших женщин и плюс хороших актрис, смотрите сериал, мини-сериал «Вражда». Первый сезон это о двух актрисах, история создания фильма. Смотреть, как хорошая актриса играет плохую актрису, там невероятные задачи. Ну и плюс еще радость от того, что две женщины, Голливуд 60-х годов. Там совершенно красота, другие, да, другие фигуры, другие наряды, другие отношения. И плюс интеллектуальная дуэль такая, в которой и участвуют и прекрасные мужчины. Альфред Молина там
да
играет.
Да, ну о чем говорить, да.
Режиссера Олдриджа. Просто вот посмотрите, первый сезон посвящен им. А следующий сезон, я читала, что будет посвящен Чарли и Диане. Ну, то есть «Вражда» — это как бы вот столкновение двух характеров.
Причем
вот
это реальная история, то есть
реальные биографии. И это так интересно смотреть. Вот в большом кино такого нету.
Что тогда ты скажешь о молодом папе?
Ну, молодой папа, конечно. Кто бы... Я всегда знала, что Джуд Лоу прекрасный актер. Он... О том, что он прекрасный актер, я убедилась в фильме Сэма Мендеса «Проклятый путь». Он там играл фотографа с гнилыми зубами, такой какой-то склизкий, амбивалентный. И когда он в финале оказывается именно он и убийца... Ну,
да,
сейчас-то уже можно говорить,
спойлерить.
Но вот перевоплощение из этого сладкого... такой
Бон-Вивана такого.
Абсолютно сладкий такой британский актер и по внешности. А внутри, оказывается, у него... Ну, то есть это британская киношкола, конечно.
Все же есть разница.
Абсолютная, абсолютная. И вот мы скачем так. Вот по британской школе я скажу, что у меня была возможность, имела я большую честь брать интервью у Эммы Томпсон. В жизни это оказалось такая красивая, невероятно красивая. То, что на экране не видно... А экране, на экране видно ее героини. И мы как раз говорили о том, что вот британцы можно вспомнить по ролям, а голливудскую красоту можно вспомнить по лицам.
Согласна,
и
да.
Эмма Томпсон мне говорила, что голливудские актеры все очень симметричные. И невозможно спрятать это. И в контракте записано, что Мэтт Дэймон должен быть Мэтт Дэймоном, хоть гримом нельзя трогать его.
То есть он должен
его
быть узнаваемым.
Узнаваемым. А британцам этого нету. Они не берут это в контракт. Им интересно играть. И поэтому в реальной жизни Эмма Томпсон потрясающая красотка, а в реальной любви она может быть затюканной клушей, которая плачет под музыку, под песни Митчелл. Две абсолютно разные.
Но в таком случае нет ли парадокса в Кирстен Данст, которая исполняет одну из ролей во втором сезоне «Фарго». Мы знаем Кирстен Данст как утонченную такую женщину со скандинавскими корнями, а играет она типичную американскую клушу.
Ну, Кирстен Данст, во-первых, получила в свое время лучшую пальму, серебряную пальму.
Ну, да, за «Меланхолию», да?
Лучшая актриса, а это пальмами так не разбрасывается.
Не разбрасывается.
А плюс еще ей приписывают все бабские страдания, которые только возможны.
То есть ей ничто человеческое не чуждо.
И переживания. И, в общем, она она не вписывается, скорее всего, в голливудскую систему звезд. Она из нее выпадает, поэтому она чувствует себя совершенно по-другому. Она не гламурная. Хотя ее пытались туда вот втиснуть, но не получается. Она сопротивляется.
В таком случае не могу еще не задать вопрос про Бенедикта Камбербэтча. В чем его феномен? Ведь он же, в принципе, в фильмах, тех, которые после ошеломительного успеха, он играет себя. И от него ждут его же.
Нет, не только. Нет? Нет, он британский актер, этим все сказано. Он прекрасный театральный актер. У каждого британского актера, который снимается в кино, есть запасной вариант.
У него есть возможность, да?
Сцена. Сцена. И Даниэль Крейг, которого знают как Джеймса Бонда, хотя он до Джеймса Бонда играл в потрясающих фильмах и был совершенно разным. Театральный актер прежде всего. Так и все.
Они, а Мартин Фриман?
Тоже. Все, да. Все они имеют вот эту вот основу. А это сближает их с русской.
Вот, ты
просто сорвала
буквально меня с языка. Да. Может быть, поэтому русские люди так любят английское кино?
Конечно,
да?
Конечно. Я вот, у меня была большая радость всегда, когда британский совет организовывал неделю британского кино. Но я пользовалась своим служебным положением, и поэтому по аккредитации могла ходить свободно на все фильмы. Но был такой лом, такой лом, что некоторые фильмы пришлось делать второй сеанс, что нельзя было делать. Но желание посмотреть реальное, настоящее, про людей, а не про гаек, которые там летают куда-то, там прыгают, руками дергают, а про людей, история людей, жизнь людей. Это... Есть такие фильмы, которые как раз про страну. Вот в России не хватает таких фильмов про страну.
После двухминутного выпуска рекламного характера у кинообозревателя, известного всем нашей стране Виты Рам, узнаем, любят ли британцы российское кино. О российском кинематографе поговорим чуть позже.
Только у нас. На FM 107.2.
Продолжается эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда», 107,2 FM, та частота, на которой традиционно говорит наш город. Меня зовут Оксана Акмаева, и только у нас в нашей студии кинообозреватель, кинокритик Вита Рам. Для нас это большая честь и возможность поговорить о мировом кинематографе и не применительно ни к какому инфоповоду, хотя 17 мая начинается Каннский фестиваль, и вновь на Каннском фестивале представлена картина Андрея Звягинцева. Она носит название «Нелюбовь», но, вероятно, Андрей Звягинцев в очередной раз продемонстрирует любовь к российской действительности.
Не знаю. Звягинцев режиссер, с одной стороны, предсказуемый, с другой стороны, он талантливый и поэтому может удивлять. Я фильм не видела, поэтому комментировать никак не буду.
Откуда такая любовь к кинематографу, который делает Андрей Звягинцев, у европейцев?
Во-первых, он очень громко дебютировал. И он грамотно дебютировал на Венецианском фестивале. Фильм его «Возвращение» был предложен в свое время Каннам, но отборочная комиссия отодвинула этот фильм, и Венецианский фестиваль тут же за него захватил. И получил он лучший дебют «Лев» и лучший фильм «Два золотых льва». И тут Канны, конечно, сказали, как...
Нас обскакали, на львах.
Мы ошиблись, мы исправляем ошибку. И после этого каждый фильм, он попал в так называемый список Канн. И его фильм, что бы он ни снимал, то конкурсный, то особый взгляд, то еще что-то. Но он уже в Канны, в него держится клещами, как в «Братьях Дарден», как там еще что-то. Даже, допустим, с одним из фильмов Звягинцева, они так хотели его удержать и наградить, что искали возможность, как на главный не тянул, на там еще что-то, наградили лучшего актера, Костю Лавроненко. Вот, хотя там была сильнее роль выписана для Балуева, но по масштабам, то есть они не награждают вторую мужскую роль. Вот, то есть вот,
но балуев, кстати, да, там до мурашек.
Да, но у него меньше по времени. Да. Поэтому Звягинцев, да, что бы он ни снимал, уже фестиваль следит за этим. И насколько я знаю, да, монтаж, то есть вычистка фильма, подготовка еще идет, а он уже в конкурсе. Ну, посмотрим. Желаю Андрею успеха.
Говорит ли это о том, что европейцы представляют себе российский кинематограф именно по фильмам Звягинцева?
Нет, не только. В основном они думают о России. Вообще они плохо знают русский кинематограф. Тут обоюдоострая проблема. Они, с одной стороны, не хотят нового знать. Они привыкли смотреть 30-е годы, сталинский период, вот это вот помпезное кино. Они не хотят смотреть 60-е годы. Да, им это неинтересно. Это...
Подожди, а «Летят журавли»?
Нет, очень мало кто знает. Очень мало кто знает. Знают узкий круг специалистов, но это не вошло в обиход. Да,
Да.
И с другой стороны, и мы снимаем такое кино, которое надо уметь продавать,
да,
надо уметь представлять. Вот я была свидетелем в Лондоне, как британцы смотрели «Светлой памяти» Мишико Калатазашвили фильм «Дикое поле». Они были просто... И там собралось на этот мини-русский фестиваль не русскоязычная публика, а именно британская. Это организаторы очень правильно работали с аудиторией. Студенты, там, философы, литературоведы.
То есть люди готовы воспринимать мысли.
Да, да. Они были в шоке от того, что насколько это глубокое кино, насколько это большое кино. И это действительно... Запомните это название, пожалуйста, фильма. Он практически не прошел по прокату, потому что нужно было вкладывать большие деньги в рекламу, в промоутирование фильма. И это стал последним фильмом. 2009 год. Мишико Калатозашвили. Это внук Калатозова, который «Летят журавли». И это, и на мой взгляд, вот лично мой взгляд, мое предпочтение, частное мое предпочтение, но я знаю, что есть еще люди, которые меня поддерживают в этом. Я считаю, что «Дикое поле» – самое лучшее высказывание о том, что стало со страной после распада Советского Союза. И это очень потрясное кино во всех отношениях. И главным героем, который из культурного кода российского, он врач. Да? И то, что это происходит в открытом пространстве. И вся эта криминальная подоплека, которая там происходит, и прочее. И это такое грустное и мудрое кино. Вот Мишико мог бы... продолжит, он зрел для этого фильма, потому что мы вместе с ним учились, и ему добрые люди в спину шептали: «Ой, по блату, внук, молоденький, там, что ты можешь?» На самом деле, как Мишико мне говорил, я не отвечаю, не могу отречься от своих корней, и я горжусь тем, что я внук
Великого.
Тем более, что поступал Мишико Великого Калатозова уже давно не было. Он никак не участвовал в его судьбе, кроме фамилии, конечно. Вот. И так что «Дикое поле», посмотрите, это очень глубокое высказывание.
Не стало ли появление вот таких вот фильмов поводом для того, чтобы государство взяло контроль над кинематографом?
Дорогая, вот насчет контроля, то у государства очень мало способ контролировать.
Бюджет?
Нет. Бюджет выбивают продюсеры. Вот контроль у тех, кто держит кошелек. И когда мне начинают говорить о том, что сейчас контроль, и нету свободы, и нету свободы выражения, я говорю: ребята, а в советские времена в каких условиях создавали свои шедевры Панфилов, «В огне брода нет начала», Авербах, Герман,
Да.
20 дней без войны.
Ребята, это великое кино.
Великих фильмов, которые были созданы тогда, тот контроль, который был, не сравнить.
Да, с тем, что происходит сейчас.
Но там был цензурный контроль, да, я согласна, я сама работала под такой цензурой, но она была минимум. Мизер. Там было самое главное. В каждой съемочной группе, в каждом, скажу сегодня модным словом, проекте, был еще и такой персонаж, как редактор, который был профессиональным оппонентом, сценаристу, режиссеру. И когда режиссер пытался отстаивать со сценаристом ту или иную связь, тот или иной поступок, тот или иной характер, он готовился, он искал аргументы и понимал, что этих аргументов не хватает, и редактор прав. Или там еще что-то такое. То есть шла профессиональная работа над фильмом. Сейчас эта часть профессиональной работы отсутствует напрочь. Единственный критерий – продюсер тот, который может выбить деньги, принадлежит собственному вкусу. Однажды я умному продюсеру сказала: ну слушай, ну вот у тебя в фильме, ну вот можно было бы вот этот кусок, который такой невкусный. Он сказал: что? А мне нравится. И аргумент «а мне нравится» и «у него деньги» перед этим убедить художественный совет Госкино или Мосфильма можно было. Продюсера, у которого есть деньги, и который 70% потратил на процесс, а не на результат, его убедить с аргументом «а мне нравится» невозможно прошибить. Поэтому сегодня такое кино, какое мы имеем. И мы имеем те шедевры, которые мы имели. Там были профессионалы, сегодня приблизительное дилетантство. Вот что у меня вообще.
Что с Матильдой происходит?
Не знаю. Не знаю, я говорила с режиссером. Сначала действительно все подумали, что Алексей, учитель, нанял прекрасную пиарщицу.
Да-да-да. Да.
Полонскую.
Лучшая реклама, мне кажется.
Да, а потом оказалось, что нет. Посмотрим осенью. Осенью премьера запланирована в Мариинском театре. Маэстро Гергиев будет участвовать там.
Ну, то есть это все же сигнал к тому, что ничего отвратного в этом фильме нет?
Не знаю. Я читала мемуары самой Матильды Кшесинской. Я бы не сказала, что это те мемуары, о которых я мечтала бы увидеть в кино. Есть гораздо интереснее мемуары из того времени, из тех кругов, у которых жизнь была совершенно невероятное, сколько можно было бы снимать красивого кино, и актрисам было бы где играть, как наши княжны в Париже становились
истории великолепны, конечно,
вышивальщицами, да, у Коко Шанель, или там еще что-то, или графья становились таксистами, да, как они поднимались, как они были приучены к работе и прочее. Мне кажется, больше есть благородного материала. Но вот учитель захотел про балерину.
Его право.
Его право, да. Его деньги, его право.
К сожалению, это или к счастью, это сейчас именно таким образом и происходит. Кинообозреватель и кинокритик Вита Рам была сегодня только у нас в эфире калининградской студии радио «Комсомольская правда». Спасибо тебе огромное, что приехала к нам. Мы желаем удачи, как можно больше красивых и умных премьер нам всем, ну и с твоей помощью в том числе.
Спасибо.
Только у нас. На FM 107.2.